Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, уточнения этого миропонимания применительно к чеканным формулировкам, можно сказать, догматического богословия христианского и применительно к современным реалиям, с которыми мы сталкиваемся, потому что именно в это время, именно в эту конкретную эпоху Господь сподобил совершать нам свой жизненный путь, который мы же призваны осуществлять по-христиански. Поэтому, стало быть, христианским мировоззрением, христианским миропониманием мы должны быть вооружены, чтобы проводить житие, осуществлять саму эту жизнь именно с тем, чтобы она была спасительной для жизни вечной, для Царства Небесного. Главным фундаментом в наших суждениях является само Слово Божие, Откровение Божие, Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, а также Святоотеческое Богословие, Слово Святых Отцов, как часть Священного Предания как такового. Мы продолжаем разговор о последней книге библейской и Нового Завета, Апокалипсисе, Откровении святого апостола Иоанна Богослова. И в последнем разговоре, в последнем сюжете мы дошли до окончания 13 главы, до таких достаточно кульминационных образов, к которым имеют отношение и так называемая печать Антихриста, положение этой печати на чело и на руку тех, кто поклоняется образу зверя как такового. Все это мы более-менее постарались подробно разобрать, поговорить об этом, опираясь на слова именно святоотеческие. И сама эта многих устрашающая печать Антихристова, она прежде всего должна рассматриваться в контексте именно понимания той духовной брани, которая от века ведется врагом рода человеческого, который здесь в Апокалипсисе предстает и в образе некого дракона, который преследует жену, облеченную в солнце, и в образе исходящих из моря и из земли неких этих зверей, которые прямо связаны с самим драконом и от него имеют власть и силу, попущенные Богом, с которым они, собственно говоря, и ведут брань, как и с родом человеческим, который Бог в таинстве спасения желает спасти. И также еще и фигурирует как раз образ зверя, некий такой производный образ по отношению к двум этим основным зверям. И что это значит применительно к понятиям, в том числе магии, наука, мы уже вот говорили в прошлых беседах. И то, что вот это печать, собственно говоря, Антихриста, это прежде всего образ приятия мыслей, образ приятия действий, сил именно антихристовых, самого антихриста. Об этом мы тоже уже достаточно подробно поговорили. Теперь переходим к следующим главам Откровения апостола Иоанна Богослова, которые уже во многом являются, можно сказать, заключительными и свидетельствуют о осуществляющейся победе Агнца и святых его, о победе над драконом, над зверем, над антихристом. Но в этих еще нескольких главах Апокалипсиса по-прежнему содержится достаточно непростая образная такая структура. Повествование продолжает быть насыщенным образами, в том числе символическими, которые соотносятся непосредственно и с предыдущими образами. Мы говорили, что вообще развитие повествования в самом Апокалипсисе, оно имеет такой далеко не линейный характер. В Апокалипсисе повествуется как о прошлом, причем давнем прошлом, самом давнем прошлом, еще начале войны падшего ангела, врага рода человеческого, против Бога и против тайны нашего спасения. Повествуется и о том, как эта война осуществляется в истории. Мы найдем очень многое в тексте Апокалипсиса, которое мы можем отнести к современным нам событиям. И повествуется о будущем. И будущее это несет окончательную победу истины, победу Агнца, победу таинства, тайны нашего спасения, явление нового Иерусалима, новой земли и нового неба и окончательное низвержение сил зла и тех, кто злу поклоняются, ну, в общем, в озеро, в море огненное. Но этому вот после уже тех образов и событий, которые мы успели рассмотреть, предшествуют еще достаточно значимые события и образы, в том числе это сокрушение Вавилона, который является неким могущественным, великим городом, который в себе сосредотачивает образы земного могущества, такого идолопоклонства, поклонения, можно сказать, богатству. Здесь же в явлении образов, связанных и с Вавилоном, и с сокрушением его, также очень значимое предстоит нам рассмотреть явление некой великой блудницы, сидящей на водах многих, которая также не в последнюю очередь связана с силами вообще зла и с попыткой осуществить тайну беззакония. Это вообще очень значимый, достаточно сложный образ в Апокалипсисе, на который внимательному читателю, конечно же, нужно обратить особое внимание. Здесь же, в этих оставшихся главах, присутствует явление далеко не одного ангела, а в том числе еще и ангелов, изливающих 7 последних чаш гнева Господня на землю и на живущих на земле, которые причиняют, в общем, такое катастрофическое, сокрушительное воздействие на тех, кто, собственно говоря, поклоняется образу зверя и принимает печать его, печать Антихристову. Эти 7 чаш гнева, конечно же, перекликаются уже с теми катастрофическими событиями и образами, которые предшествовали ранее, содержались также в последовательности текста, ну, изложения событий и образов в Апокалипсисе, начиная, ну, еще со снятия 7 печатей с книги, которую открывает тайнозритель. Но вот прежде чем разворачиваются эти события и образы, мы по окончании 13 главы, в 14 главе, видим такие очень важные образы, связанные с Агнцем, стоящим на горе Сион, и со 144 тысячами праведников, предстоящих Агнцу, и здесь же следом в этой главе 14 апокалипсиса происходит особые возвещения, откровения Божьего, ну, связанного также с явлением ангелов, что вообще образной структуре апокалипсиса свойственно. Итак, продолжим наше чтение вместе со святыми отцами, их толкованиями откровения святого апостола Иоанна Богослова. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Добрый день всем. Обращаемся к тексту откровения апостола Иоанна Богослова. Глава 14. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом, перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божиим». Но здесь апостол Иоанн видит Христа на горе Сионе, на той горе, на которой пророк Моисей получал откровение от Бога, ну, собственно, тоже от Христа. «И с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Вот прямо говорится, что они не осквернились женами, и они девственники. Ну и сам Иоанн был девственником, как известно. Это можно, в принципе, считать, что это относится к монахам, потому что они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. Потому что монах, когда принимает монашеский подвиг, он тоже берет обет безбрачия, и он меняет имя, он как бы становится другим человеком. То есть он в этом смысле можно считать или можно предполагать, что к монахам, которые достойно исполняют свой монашеский обет, это как раз относится вот эти 144 тысячи. Мы уже обсуждали это, что 144 тысячи – это число, выражающее полноту святых людей. А здесь речь идет еще и не просто о святых людях, а именно о самых избранных, о девственниках, о монахах. Потому что тут сказано, что они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. И вот Беда Достопочтенный, он комментирует это следующим образом. «То была старая песнь. Блажен тот, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Новое же следующее. Вознесись, неплодная, нерождающая. И еще. Тем дам я, говорит Господь, в доме моем и в стенах моих места имя лучшее, нежели сыновьям и дочерьям. И никто не мог научиться сей песни и так далее. Особым образом петь песни Агнцу, значит радоваться вместе с ним и в вечности непорочностью плоти перед собранием верных. Однако эту песнь могут слушать и другие верные, что не могут петь ее, потому что они радуются в любви своей высоте, хоть и не могут достичь награды первых». То есть тут речь идет о том, что, во-первых, эта песня, что начинается с горы Сиона, это как раз, собственно, суть христианства, которое включает в себя и Ветхий Завет, и Моисеев закон, и Моисеево откровение, которое раскрывается уже христианским пониманием всех вот этих Моисеевых заповедей, Моисеева закона. И вот в этом смысле это новая песня, потому что, собственно, новая песня в чистом виде – это вот уже углубленное, как бы более сокровенное понимание вообще христианства, в том числе закона Моисея, объединяющее Ветхий и Новый Завет. И только вот это тут еще речь о том, что ну и в Царстве Небесном, как и во всем мироздании, тоже существует иерархия. И там есть те, кто вот могут петь эту песню, да, которые 144 тысячи самых верных, самых чистых, самых непорочных, в устах которых нет лукавства, как говорится в тексте Откровения.
Знаете, тут надо иметь в виду читателям Апокалипсиса, что 144 тысячи – это действительно прежде всего число символическое, как святые отцы указывают. Это некая полнота числовая вообще избранников Божиих применительно ко всему человеческому роду. И здесь же, возможно, еще тоже разное такое, ну что ли, по времени развлечения. 144 тысячи – это относится к последним временам, ну, само даже по себе символическое число, или это относится ко всей временной протяженности человеческой истории, истории человеческого рода. Некоторые сектанты, ну, там, адвентисты седьмого дня, кажется, в частности, они абсолютизировали формально, ну, подходят к этому числу и считают, что 144 тысячи – это действительно вот ограниченное число тех, кто спасется в последние времена перед пришествием вторым Господа нашего. Но это такое, в общем-то, ложное понимание. Большинство святых отцов все-таки воспринимали это число именно как число, я повторюсь, символическое вообще полноты спасаемого человеческого рода. Причем тут, опять же, у некоторых святых отцов есть указание на то, что именно то, что это в тексте Апокалипсиса говорится о 144 тысячах девственников, это рассматриваться должно не по формальному признаку, что человек сохранил девство и не вступал там в брак и так далее, а это вообще такой признак духовного совершенства. Да, преподобничество прежде всего, но прежде всего вообще отрешенности от земных попечений, от именно таких затрат, что ли, собственной человеческой энергии, которые человеку необходимы, когда, ну, он связан многими земными попечениями, понятно, что там семейными узами и так далее. Когда человек всю энергию своей жизнедеятельности, своего сердца, своей души обращает именно на возможность познания Бога, живет именно богопознанием, тогда он, собственно говоря, действительно становится, может становиться избранным сосудом Божиим и оказывается способен вот к восприятию истинного знания о Боге, о божественной реальности, об ином мире, то есть способен к восприятию того, что здесь в тексте Апокалипсиса называется песней новой, способен ее воспринимать, ее воспеть, ну, собственно говоря, истинным образом, всем своим существом прославлять Бога. Вероятно, что в Апокалипсисе здесь в тексте именно об этом прежде всего речь.
Вообще вся Библия написана языком как бы символическим, сразу на нескольких уровнях как бы понимания, на буквальном уровне, там, на историческом, на моральном, на духовном. Поэтому, ну, тут вообще-то прямо говорится, что это те, которые не осквернились и не оскверняются с женами. И хотя, конечно, да, вот богословие христианское, оно признает, что путь монаха и путь семьянина, они равноценны перед Богом. Это разные пути, ведущие к одному, к спасению и к одной святости. Но, тем не менее, здесь вот как бы говорится, что вот в этом, в иерархии Царствия Небесного все-таки монашествующие, они занимают вершину этой иерархии, да, потому что тут они со старцами.
Кстати, если рассматривать формальные критерии, ну, среди монашествующих и преподобных далеко не все бывали, ну, по формальным признакам, что называется, девственниками. Некоторые приходили в монашество уже после многолетнего опыта там жизни в браке, и становились, кстати говоря, преподобными отцами. Я не знаю, будет ли по этому формальному признаку в Царстве Небесном среди преподобных какие-либо в этом отношении различия. И другое дело, что, в принципе, каждый человек, в каком бы чине он там ни находился, конечно, опыт познания Бога, он достаточно индивидуален. Потом еще, знаете, нужно иметь в виду, когда мы рассматриваем подобного рода места в Апокалипсисе, что называется исторический контекст. В принципе, ведь вообще, что в иудейской среде, что в древнем Израиле, что язычество, в язычестве, ну, девство или институт девства был очень ограничен. То есть это были достаточно редкие примеры. Да, это институция имела определенное, так сказать, происхождение, определенное значение даже в некоторых языческих культах, хотя оно могло там по времени иметь ограниченный характер. То есть там определенные представители там храмового служения, называемые там весталки, или кто они могли вот такой, что называется, обет девства принимать, но и то это могло быть ограничено по времени, что называется, не навсегда. Как мы знаем, в Древнем Израиле вообще такой институт девственного какого-то служения, сохранения девства формально, в общем-то, почти и не имел места быть. Прежде всего, приветствовалась жизнь такая родовая, как мы знаем, собственно говоря, из повествования и Ветхого, и Нового Заветов. И, я повторюсь, избрание такого чисто девственного пути было, в общем, совершенно исключительным. Поэтому вот это вот свидетельство Иоанна Богослова о 44 тысячах праведников и девственников, это было, в общем, таким достаточно исключительным, наверное, для того времени заявлением, такой, в общем, очень серьезной, как бы в наше время сказали, идейной и морально-нравственной новацией.
Но если мы вспомним апостола Павла, он тоже писал в своих этих посланиях, что лучше, конечно, быть как я, а не иметь семьи. Но чтобы вы не разжигались там похотью, то кто не может это понести, те, конечно, должны уже жить в семье, иметь семью. Но речь-то ведь здесь о чем идет прежде всего? Что человек, который имеет семью, человек, который имеет детей, он уже не может столько времени посвящать служению Богу. И даже, вот, например, преподобный Максим Исповедник конкретно пишет, что не может чисто молиться тот, чей ум прикован к земному. А человек, который имеет семью, его ум, конечно, будет прикован к миру, к мирскому, к плотскому. И, с другой стороны, тоже тот же апостол Павел говорил, писал, что те, кто не заботится о близких, те тот хуже там вообще язычников и там неверующих. Поэтому, да, это такой более такой сложный, может, в каком-то смысле путь, и там другие требования.
Вы знаете, это вообще тема очень непростая, раз у нас уж речь зашла. Собственно говоря, ведь уже 2000 лет христианской истории, истории Западной и Восточной Церкви показывают, насколько вот в связи с этой, можно сказать, темой, порой и до наших дней, вообще опыт жизни, в том числе и связанный с церковным служением, содержит в себя порой такие непростые, иногда даже, можно сказать, искусительные обстоятельства, моменты. Ну вот, общеизвестно, что католическая церковь, она пошла по пути вообще в отношении духовенства полного безбрачия. Хотя первые века, самые первые века, как известно, даже епископы, многие были женаты, ну, вот себе, пока, наконец, церковь не приняла, безусловно, канонические основание правила, что епископат точно должен быть безбрачным. Ну, а поскольку к тому времени уже сформировалось монашество как институция, ну, так все епископы стали поставляться, собственно говоря, из монахов. А институт такой, ну, скажем так, на востоке целибата, а не монашество. Ну, то есть духовенство, допустим, целибатного, он, в общем-то, никакого развития не получил. Духовенство или монашествующие, ну, диакона, священники, то есть белые, или женатые, или монашествующие. И епископат, безусловно, монашествующий. А вот это на Востоке, да, в православии. А на Западе все духовенство, ну, там своя в католической церкви градация. Мы плохо там разбираемся, чем там кардинал отличается от епископа как такового и так далее. Но, в принципе, это все равно. Епископат есть епископат, духовенство, там, настоятели монастырей, аббаты там и так далее, просто священники католические, они все являются неженатыми. Все призваны хранить целомудрие. Но, увы, к сожалению, из истории мы знаем, что это, в общем-то, частенько порождало очень, ну, такие серьезные искажения в жизни католического духовенства, потому что все-таки опыт жизни как таковой и христианской, и в рамках христианской цивилизации, и в рамках церкви показывает, что власть, что называется, пола над человеком, она оказывается порой очень сильно велика. И, наверное, настоящее девство, настоящее целомудрие, такой настоящий отказ там, от жизни в браке, это все-таки должен быть осознанным, совершенно твердым выбором веры. А когда человек такого осознанного, может быть, твердого выбора не имеет, а рукополагается в священники, ну, это в большей степени относится, конечно, к Западной церкви, хотя и в опыте жизни Восточной церкви есть опыты, когда человек принимает священный сан, оставаясь неженатым, но, в общем, не случайно, по крайней мере, в современной Русской православной церкви современное священноначалие весьма неохотно идет сейчас на рукоположение неженатых кандидатов, если они, конечно, не принимают монашество, потому что, оставаясь там неженатым священником, находясь в гуще, скажем так, приходской жизни, будучи окруженными лицами тоже и другого пола в том числе, ну, бывает, что много всяких возникает искушений, далеко не все могут устоять. Ну, это я к тому, что тут мы, разбирая текст Апокалипсиса, собственно говоря, вот применительно к этим конкретным образом коснулись достаточно сложной такой непростой темы, которая, ну, актуальна в любые времена, в любую эпоху.
Я бы хотел только заметить, что целомудрие, оно ведь и в семье возможно.
Безусловно.
Целомудрие – это как касается и женатых, так и монашествующих. Далее понятно, что тут вот и говорится, что вот эти 144 тысячи – это, конечно, символическое число, это не буквально 144 тысячи, но это вот как раз здесь говорится, что это самые избранные, то есть выше их только вот эти 24 старца, и далее идут вот эти избранные из избранных, и поэтому, когда католическая церковь принимает такое решение, что все священники должны следовать целибату, они их ввергают как бы в искушение, которое многие из них не могут понести. То есть это как бы такая ревность без рассуждения, что ли, да? Просто мало таких людей, способных это понести. Вот о чем речь идет. Ну и о монахах, которые были женаты, потом ушли в монастырь, уже считается ведь вообще-то, что это уже другой человек. Ему дают другое имя, он отрекается от прежней жизни, он отрекается от мира, и он становится уже в этом смысле девственником, потому что он уже не оскверняется, как тут сказано, с женами. И, возвращаясь к тексту, дальше мы читаем. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». То есть здесь мы снова видим, что вот текст Апокалипсиса, он как бы снова возвращается так сказать, к историческому повествованию, то есть о том вечном этом Евангелии, то есть о проповеди Евангелия, вот, о семи печатях, о семи трубах, и далее будет семь чаш гнева Господа. То есть здесь говорится уже о явлении Евангелия, о явлении христианства и о понимании того факта, что Моисей – это было тоже христианство, учение Моисея, только, так сказать, еще при этом сохранялась тайна спасения. А после вот воскресения Христа тайна спасения уже была воплощена, уже реализовалась. То есть тут снова речь идет о проповеди Евангелия, которая будет проповедана всем народам, о Царстве Небесном. И Господь говорил всегда, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И далее мы читаем: «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». То есть тут говорится о чем? Мы много раз об этом говорим, что существуют две основные идеи в человечестве – это тайна спасения и тайна беззакония. И если христианство представляет как раз идею спасения через жертву Бога, Бога-человека, то тайна беззакония – это план спасения собственными силами, опираясь на светозарного вот этого Люцифера, который по-нашему просто сатана или дьявол, то есть под его властью, потому что, ну, и земля после грехопадения людей находится под его властью, ну, и вот этот путь заключается в том, чтобы принять эту власть, не противостоять ей, не завоевать себе свободу и войти в Царствие Небесное, а покориться власти сатаны и под его началом строить другой мир, который, как они считают, будет более даже совершенен, чем тот, который создал Бог. Здесь говорится, что вот тайна беззакония Вавилона олицетворяет ее именно. Она как раз будет повержена. То есть пал-пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть мы говорили об этом тоже подробно и много раз, что вот, читая Библию, мы видим два способа усыновления сатане. Первый – это способ Каина, который заключил, так сказать, завет с сатаной. То есть Каин предложил сначала Богу такой завет заключить. Вернее, он неправильно понял тот завет, который его отец Адам заключил с Богом, что он будет спасен через жертвоприношение Бога людям, он будет спасен человек, Адам, его род, но они должны в память об этом, вот, и в понимании этого, и в понимании сущности и глубины греха, и цены греха, что каждый грех оплачивается кровью Христа потом. Они должны делать жертвоприношение. И в этом было как раз жертвоприношение, как бы под являлась сущность, сокрытая еще, но сущность вот этой тайны спасения, что Господь сам будет этим агнцем, сам себя принесет в жертву закону справедливости, то есть своей собственной же воле, по милосердию своему, по промыслу своему, принесет, чтобы искупить и спасти падшего человека. А Каин понял это совсем другим, так сказать, таким торговым, меркантильным способом, что Богу нужна жертва от него. Хотя тот же Моисей писал о том, там был такой момент, Бог говорит: я не пью кровь агнцев и не ем там мясо быков. Все, что тут есть у вас, все мое, мне принадлежит. Что же вы можете мне вообще принести? Кроме как потом писал пророк Давид: только смиренный сердцем. Жертва Богу – дух сокрушен. Это единственная жертва, которую может принести человек Богу, реально. А Каин это воспринял как такую торговую сделку. Богу нужна жертва, вот я приношу тебе жертву, а ты помогай мне, так сказать, благоустроиться вот в этом мире и благоустроить этот мир. Бог не принял, естественно, его такую жертву, но принял сатана. И он сказал: хорошо, я тебе буду помогать устраивать вот это вот замечательное царство земное, но ты должен принести мне в жертву праведника, вот брата своего, в качестве, так сказать, вечного завета нашего. Да? То есть это первый путь усыновления Сатане – это путь Каина, это принесение в жертву праведника. А второй путь – это магия, потому что люди до вавилонского столпотворения, до рассеяния народов, до смешения языков, у всех людей на земле был один язык, и язык этот был общий с ангелами. Это говорит о том, что люди видели духовный мир и могли разговаривать и друг с другом, и с ангелами. И они обладали, по сравнению с нами, просто колоссальным каким-то духовным знанием. Но вот это знание, ведь знание, оно задействует только разум, а не задействует сердце. И люди с могучим знанием, с могучим разумом, но с нечистым сердцем, они никогда не могли преодолеть искушение, чтобы это знание не использовать в собственных интересах против Бога, против воли Бога, против каких-то всех остальных существ мироздания. И тогда Господь закончил вот эту вот... И это как раз был Вавилон. Вавилон – это они начали строить великую эту башню от неба до земли, башню магического знания, чтобы под руководством как раз сатаны, Люцифера, как они его уважительно называют, начали строить для того, чтобы получить и сделать себе имя, то есть получить власть над своей собственной природой, переделать не только природу мира, но и собственную природу, сделать себя бессмертными, какими-то всемогущими и тому подобное. И вот этот Вавилон, ангел, тут в тексте говорится, он сначала видит ангела, который проповедует Евангелие, а потом видит ангела, который сообщает о гибели вот этого Вавилона, вот этого магической башни, магического знания и дел, и результатов, которые достигаются с помощью магии. Это относится, кстати, и к тому Вавилону, когда разрушены были смешанные языки, и люди утратили это знание, и потом Господь выбрал Авраама, человека веры, он испытывал его веру. И уже после этого знание стало открываться людям только по вере. А веру имеет тот, у кого чистое сердце. И вот эти люди, которые вот как раз вот эти 144 тысячи праведников, у которых вот это чистое сердце и нет лукавства перед Богом, они это знание уже не используют в собственных интересах, а используют по воле Божией, то есть в интересах всего мироздания и каждого из нас, живущих. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приуготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». То есть здесь как бы уже раскрывается смысл падения вот этого Вавилона. То есть ведь все, так сказать, адепты, все принявшие магию, все служащие вот этому Антихристу, потом в конце веков, и во все время служащие Люциферу или дьяволу, и в самые высокие, так сказать, маги, там какие-то сатанисты, иерархи, и простые люди, которые там занимаются, скажем, как в прошлый раз мы обсуждали, ростовщичеством. Но тут надо, мы в прошлый раз немного не договорили, то есть начали об этом говорить, но как-то не закончили. То есть, да, ростовщичество, оно в том числе вклады в банках, депозиты всякие, там акции, они подходят под понятие ростовщичества, то есть деньги даются под процент. Но раньше не было вот этой инфляции, раньше не было таких денег бумажных или денег сейчас электронных, которые можно, и банки в огромном количестве сейчас в последнее время, там, по-моему, по 11% увеличивают количество денежной массы в год. То есть инфляция как минимум 11% в год. То есть если вы просто храните деньги как деньги – и не вкладываете их ни в какие, так сказать, их называются там рыночные, там биржевые финансовые инструменты, то вы просто теряете деньги, ваши деньги, они как бы исчезают. И тут размывается грань. То, что, например, вы купили акции, то стоимость акций растет исключительно компенсируя вот эту вот инфляцию, вот эту эмиссию банков. Но вот эта степень, как бы, конечно, такая уже растленности, что ли, нашего мира, что человек уже втягивается в этот мир, в эти инструменты, и грань уже размывается между ростовщичеством и просто сохранением денег. Поэтому тут человеку, находясь в мире, и в том числе ведущему как раз семейную жизнь, все сложнее и сложнее как бы различать даже добро и зло вот во всех этих вот современных, но совершенно, по сути, сатанической экономике. В ней довольно сложно не принять вот это начертание зверя ни на чело, ни на руку. Хотя, возможно, и нужно изо всех сил стараться это сделать.
Но, смотрите, вы очень серьезную в данном случае вещь, тезис серьезный озвучили о приятии и неприятии, так сказать, печати антихристовой. Что значит, сложно или несложно, как различить? Все-таки у святых отцов же говорится, что приятие печати антихриста подразумевает сознательный отказ от веры во Христа и сознательное приятие, ну, веры, можно сказать, там, в человека Бога некого. И тут, наверное, грань в конечном счете для сознательного христианина должна будет быть четкой и однозначной. Другое дело, что человек, в принципе, не имеющий ясного христианского миропонимания, он, в принципе, будет духовно ослеплен, и тут у него вопрос-то, и, наверное, и не возникнет. О приятии, там, неприятии антихриста, об отказе, не отказе от Христа. Он будет действовать, ну, согласно определенной, так сказать, парадигме, направленности общей, и никакой тут границы для него не будет, ну, в общем-то, видимо, иметь места. А так все-таки действительно вопрос-то непростой, потому что вот все это участие в современных финансовых и прочих, так сказать, операциях, деятельности, в банковских, так сказать, современных всех раскладах и устроении, оно получается, с одной стороны, не безупречно, но ведь церковь же также принимает в этом участие. Церковные институты имеют счета в банках же.
Да, и размещают средства на депозитах и на всяких фондах.
Да, и тратят средства определенные, необходимые для там, существования собственной институции, храмов, там, налоги, зарплату собственным работникам, пенсионные отчисления и коммунальные платежи, повторюсь, и так далее, и тому подобное. И, ну, невозможно же не принимать в этом участие. Или мы тогда должны вообще, так сказать, выйти из общества, разорвать все отношения с государством, с социумом, выйти, можно сказать, из истории, всем удалиться в какие-то там скиты, которые каким-то, я не знаю, образом себя обеспечивают там за счет натурального хозяйства, что ли, вот там, я не знаю, копать землянки и так далее. Но это нереально, это нереалистично совершенно. А с другой стороны, ну что получается, что есть опасность того, что, следуя этой всей необходимости, участвовать в такой, по сути-то, спекулятивной деятельности современных экономических, финансовых и банковских институтов, мы рискуем вообще, в конечном счете, потерять границу между тем, что христианское, что во Христе, а что, по сути, уже оказывается антихристовым? Или все-таки эту границу можно как-то провести?
Ну да, вот вы очень правильно, как бы точно заметили, что да, тут надо уточнить. То есть речь идет о том, что потерять границу становится очень легко. Границу не о принятии вот этой печати антихриста, а границу, когда уже человек не различает, где ростовщичество, а где еще не ростовщичество. То есть, где вот этот грех ростовщичества, он в него впал или не впал. А как мы с вами говорили подробно, вот, собственно, вот это вот. Принять печать можно и просто уподобившись вот Каину, уподобившись магам, принять эту веру и действовать сознательно, да. А для христиан наступит, конечно, момент, когда им предложат принять вот эту единую религию, скорее всего, это будет так, или каким-то другим образом, но они должны будут принять некую веру, некие правила, которые исключают Христа. Тем самым они ясно будут понимать, что они отрекаются от Христа. Отречение от Христа, как получение этой вот этой печати, как абсолютно сознательный выбор, он, конечно, будет явным. И вот уже тогда, когда те, кто отрекутся от этой печати, вот они уже не смогут ни покупать, ни продавать. То есть они не смогут участвовать в экономической вот деятельности этого мира. И вот все делается действительно с сатанической изощренностью. Люди втягиваются вот в этот мир и с точки зрения финансов, и права, и электричества, механизации там всякой, что они уже не способны вести-то вот это хозяйство натуральное. То есть это будет очень тяжелый выбор. Это не как там, например, в 19 веке взял, пошел там, дрова заготовил и живешь себе в хижине. Сейчас мало кто способен на такое. Вот здесь и написано далее, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божию и веру в Иисуса Христа, а не вообще какого-то абстрактного Бога. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть тут, в общем-то, можно сказать, очень существенное утешение вот в этом 13 стихе 14 главы. То есть после того, как Господь искупил и спас, и воплотил вот эту тайну спасения, умирающие с верой в Господа Иисуса Христа, даже ну и все мы будем, кто сможет с этой верой умереть, мы будем как вот разбойник, распятый справа от Христа, которому он пообещал, сегодня же будешь со мной в раю. То есть мы все грешные. Вот, и все. Но если мы искренне, без лукавства, будем сохранять эту веру, не отречемся от Христа до самой смерти, то вот тут говорится, что такие люди блаженны. И далее читаем. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Вот я сейчас не знаю, мы нам продолжить или время у нас истекло, потому что...
Время, да, время истекло. Время еще будет, будем надеяться, вот, но для настоящего сюжета наше время подходит к своему завершению, поэтому надо подытожить.
И далее, как бы вот сама логика изложения апостола Иоанна, она говорит о чем? Тут часть 14 главы, которую мы уже успели прочитать, речь о том, что вот апостол Иоанн видит Агнца на горе Сионе, где проявляется единство Ветхого и Нового Завета, и вот этих праведников наивысших, которые поют новую песню, то есть христианскую. И нам святые отцы поясняют, что эту песню слышат и не только девственники, и не только вот эти высшие праведники, которых 144 тысячи, символическое число которых, да, но слушают и другие. То есть мы видим иерархию в Царстве Небесном. Здесь можем как бы представить это. И далее рассказывается история, что вот этот Агнец на горе Синаи, речь о том, что потом ангел с вечным Евангелием летит посередине неба, проповедует всем народам. Тайна спасения совершается, а тайна беззакония, вот этот вот Вавилон, магия вавилонская, она падает. Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть блуд, вот этот блуд перед Богом, потому что сама магия есть блуд перед Богом, это неверность Богу. То есть они познают духовный закон, созданный Богом, но не с целью того, чтобы исполнить его, а чтобы нарушить его. То есть в этом смысле это некое духовное прелюбодеяние. И даже мы читаем, вот я забыл пророка, как звали, у Моисея, ну, вообще в Ветхом Завете, там был пророк, которому Господь повелел жениться на блуднице, чтобы он ощутил, каково Господу, потому что сам его избранный, богоизбранный, и даже он не просто избранный, он сотворен, собственно, Богом, он произведен Богом от Авраама, вот, и он точно так же блудит духовно перед Богом, а блудит он как раз, начал особенно блудить после Вавилонского пленения, когда возникла Кабала, когда закон Моисея стал интерпретироваться с точки зрения Кабалы, и вообще иудаизм превратился в антииудаизм. И вот тут говорится, что вот кто принимает вот эту магию, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. И далее говорится, что необходимо терпение святых, и нужно соблюдать заповеди до самой смерти, и те, кто смогут не отречься до Христа до самой смерти, но не формально так, что я христианин, а заповеди не исполняю, а кто действительно до крови, можно сказать, сражался с грехом, пытаясь исполнить заповеди, тут говорится, что они блаженны. И дальше начинается история. Мы помним притчу, там, когда пришли ангелы к хозяину. Ну и дальше идет повествование, собственно, о конце света. Но и не только света, а конце вообще человеческой жизни. Но это уже, видимо, в следующий раз мы обсудим.
Да, спасибо за этот очередной экскурс, разговор о книге святого апостола Иоанна Богослова, об Откровении, об Апокалипсисе. Бог даст, с Божьей же помощью продолжим в следующий раз. И напоминаю нашим радиослушателям, что наши передачи, файлы передач можно найти не только в архивах радио «Благовещение» и «Радонеж», но также на отдельном сайте «Горизонты культуры РФ», а также, кто пользуется в системе подкастов «Яндекс.Музыка» и ВКонтакте видео. Спасибо всем, кто с нами, кто нам помогает, и храни всех Господь.
Горизонт на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.